Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вчера в Казани в торжественной обстановке произошла инаугурация нового, второго президента Республики Татарстан. Второго за всю историю существования Татарстана. Многолетний руководитель Республики Ментимир Шаймиев ушел с этого поста. Он должен стать государственным советником Республики Татарстан. И вчера, во время инаугурации, представитель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин заявил, что его республика вновь показала всей России пример. Пример цивилизованной, культурной передачи власти. Вот о том, кто кому показывает пример, Казань Москве ли? Москва-Казани, и как будет существовать Татарстан без Шаймиева, если вообще мы можем об этом сейчас говорить, мы пообщаемся с нашими гостями. Директором Института истории Академии наук Татарстана Рафаэлем Хакимовым. Добрый вечер, Рафаэль Спокатович.
Добрый вечер.
И лидером регионального отделения партии «Яблоко» Русланом Зинатулиным. Добрый вечер, Руслан Мансурович.
Добрый вечер.
Ну и вот первый вопрос к вам, уважаемые собеседники, он очевиден. Действительно ли Республика Татарстан сейчас находится в начале некой новой исторической эпохи, эпохи без Ментимира Шаймиева, или эпоха Шаймиева продолжается с новым руководителем Русланом Миннихановым? Прошу вас, господин Хакимов.
Конечно, там Шаймиев ушел, но я бы сказал, и не совсем ушел. Он остается советником при Миниханове. И он, конечно, человек влиятельный. Его авторитет, влияние не только в Татарстане и России. Вот, поэтому, с одной стороны, да. Но с другой стороны, как бы одна эпоха закончилась. Начинается эпоха Миниханова. Но Миниханов, надо сказать, что он всегда работал в команде Шаймиева.
Тот же вопрос он сейчас к вам, господин Валерьевич. Вот действительно можно говорить, что изменяется эпоха, что это уже будет некая иная эпоха?
Нет, кардинальных изменений не будет.
Это вот так вот коротко?
Да.
Ну, тогда попытаемся давайте поговорить о том, если говорить не о кардинальных изменениях. Ведь так или иначе, мы ведь всегда считали, допустим, что если переходит власть от Ельцина к Путину, Путин оказался таким же политическим сыном Ельцина, и его наследник, как сегодня Миниханов, кажется политическим сыном Шаймиева. И это тоже нужно признать. Может быть, все это очевидно? Кажется, что изменений нет, а потом они приходят по логике развития процесса.
Ну, конечно, какие-то люди поменяются, это понятно. Команда Миниханова у него своя. Это сильная команда очень. Так что нельзя исключать, что какие-то люди уйдут.
А вот скажите, Константин Анатольевич, вот вы говорите, что не будет никаких изменений, потому что вы считаете, что все очень стабильно в Татарстане? Вот это именно стабильность или что это? Или это полный контроль одной команды над властью и другой команды быть не может? Ни при каких условиях?
Я считаю, что, во-первых, это очень иллюзорно, что Шаймиев якобы уходит. На самом деле Шаймиева попросили, насколько я понимаю, уйти. Вот, и для того, чтобы, так сказать, не упал его авторитет, и в том числе и российской власти, то есть сделали вот такой вот ход, что якобы он сам уходит. Хотя после того, как он занял пост государственного советника, понятно, что господин Шаймиев никуда не уходит. То есть он также будет рулить республикой, вот, то есть достаточно большие ведь полномочия у вот этого государственного советника. Ведь все государственные советники, которые были у Шаймиева, они преобразованы сейчас в ранг помощников. И в Татарстане остается единственный государственный советник. Причем очень интересно, что эта должность не является государственной должностью. То есть она не подпадает под закон о государственной службе. Кроме того, все инициативы Шаймиева должны быть рассмотрены Минихановым. В-третьих, у него будет достаточно большой аппарат. Кроме того, государственный советник имеет право законодательной инициативы, чего вообще нет в мире, насколько мне известно, нигде. То есть, чтобы советник мог иметь законодательную инициативу, причем ведь очень многие органы, в том числе и общественные, например, Общественная палата Республики Татарстан, не имеют законодательной инициативы. Поэтому, так сказать, мне кажется, что это просто такой пост, что якобы он уходит, а на самом деле он будет играть достаточно большую роль в республике. Вот, а Минниханов, он будет играть ту же роль. Ведь, по сути, уже долгое время Шаймиев, он не занимался конкретным управлением. Он занимался, так сказать, политическими вопросами, определял основные направления, а всем руководством, не политическим, республики, то есть управлением, занимался Минниханов. Этим же он и будет дальше заниматься. Кроме того, Шаймиев с Минихановым – это, в общем-то, одна группа политическая, в общем-то, можно даже сказать, один клан. Минниханов является другом старшего сына Шаймиева. Вот. Кроме того, у них достаточно большая общность биографии, если мы посмотрим на это. Единственное, конечно, что как бы авторитет Шаймиева, он, естественно, выше авторитета Минниханова. Вот. Сможет ли, например, Минниханов через какое-то время добиться того же авторитета, что и Шаймиев, сказать сложно. Вот. Но у них, конечно, есть определенные, так сказать, различия. Вот. Это связано, наверное, больше все-таки с временем, потому что у них время, в которое они воспитывались и в которое они руководили, это достаточно разные условия. Если у Шаймиева основная часть, она приходилась на советское время, то у Минихана уже это была перестройка начала 90-х годов.
Напомню, что сегодня в программе «Время гостей» участвует директор Института истории Академии наук Татарстана Рафаэль Хакимов и руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Руслан Зинатуль. Мы продолжим после важной информации на волнах Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Станет ли намерение партии Сергея Миронова выдвинуть своих кандидатов на посты губернаторов частью политической реформы президента Медведева? Об этом говорим с политиком Валерием Зубовым и политологом Валерием Хомяковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на волнах Радио Свобода. В нашей программе сегодня участвует директор Института истории Академии наук Татарстана Рафаэль Хакимов и лидер регионального отделения партии «Яблоко» Руслан Зинатуль. Ну, господин Хакимов, о сходстве между Шаймиевым и Минихановым мы уже поговорили. Теперь очень важно понять, знаете, различие в чем? Ведь Ментимир Шаймиев так или иначе с самого первого дня своей политической деятельности, вот именно политической деятельности уже никогда, он был просто одним из там советских хозяйственников, когда он стал реальным руководителем республики, он по большому счету противостоял центру в очень многих действиях по ограничению суверенитета и возможности Республики Татарстан. И возникает вопрос, а кто-то из наследников Шаймиева, кто бы и ни был, сможет ли точно так же эффективно защищать интересы республики? В принципе, это возможно в таком масштабе в будущем?
Не сомневаюсь.
А каким?
Конечно. Да. Минниханов всегда он был на этой стороне. Татарстан как бы вот защита его интересов, это всегда была. И у Шаймиева, и у Минниханова как бы одной из главных задач. Это не противостояние России, но это все равно интересы Татарстана. И Минниханов как раз один был из самых, ну, таких ярких личностей, которые отставил эти интересы.
Ну, смотрите, Шаймиев ведь появился на политической арене, вы это прекрасно знаете, вы появились вместе с ним в начале 90-х годов. Он работал с Ельциным, он создавал всю Россию, он является одним из руководителей «Единой России». Это такое поколение политических деятелей, которого почти уже сейчас и нет. Вот как Миниханов, как человек совсем другого поколения, может оказывать такое же, если хотите, гипнотическое воздействие там, на Дмитрия Медведева, на Владимира Путина, на министров российских? Я просто не понимаю, как это возможно.
Ну, это, конечно, сложно, поскольку сама история, она была до такой степени сложной, что пройти эту школу – это непросто. Но Шайми все равно остается политиком. Он из большой политики не уходит. Поэтому я так думаю, что вот этот тандем, он как раз и будет оставаться одним из важных каких-то факторов российской политики.
А вы как, господин Анатольевич, считаете, вот этот казанский тандем сможет вот эффективным партнером быть московского тандема именно с точки зрения защиты собственных интересов?
Ну, вообще говоря, Татарстан в начале 90-х очень сильно отстаивал собственные интересы, а скорее даже не интересы республики, а интересы правящего клана. Ведь когда проводился несколько лет назад опрос, что дал народу суверенитет Татарстана, очень многие сказали, что практически ничего. Ведь что подтолкнуло к суверенизации? Это было несколько, так сказать, вещей. Первое, это, безусловно, культурные составляющие. То есть ведь в Татарстане не было, например, достаточно татарских школ для развития языка, не было достаточно, например, различных телепрограмм, телеканалов на татарском языке. Соответственно, националы сыграли на этом. Плюс к тому, в начале 90-х, в конце 80-х даже, в Татарстане был фактически голод. Очень многие люди ездили за продуктами в соседние регионы, в том числе и в Москву. И на этом тоже сыграли очень многие политики. И, в общем-то, обещали, что когда мы только от Москвы, так сказать, отсоединимся, у нас все будет замечательно, мы будем жить как в Кувейте. Оказалось, что в Кувейте у нас будет жить не все, а очень небольшая группа лиц.
Ну, Кувейт, знаете, маленькая страна, там не так много населения, как в Татарстане.
Кроме того, это ведь был раздел народного хозяйства, то есть, по сути, очень много предприятий осталось в Татарстане, то есть на балансе правительства республики, и приватизировалось потом республикой, в отличие от других регионов. Кроме того, Шаймиеву очень сильно помог Дудаев. Ведь когда началась война в Чечне, Шаймиев на этом очень умело играл. То есть он всегда говорил, вот посмотрите, вот Чечня, да, то есть ведь всего два региона не подписали федеративный договор, это Татарстан и Чечня. Что вот что в Чечне, а вот, так сказать, как у нас здесь в Казани. Хотя тут такого и не могло быть, потому что здесь татары с русскими достаточно долгое время жили вместе, еще до Ивана Грозного. Далее Шаймиев все эти завоевания 90-х годов, как суверенитет, там, так сказать, налогообложение льготное и так далее, он все это сдал. Фактически конституция менялась Татарстана несколько раз. Из нее были убраны очень многие положения по суверенитету. Кроме того, президент Татарстана должен избираться, а он уже не избирается. То есть очень многие статьи свое действие приостановили и так далее. Причем Шаймиев очень умело так еще мог управлять татарским национальным движением, когда были какие-то, так сказать, с Москвой трения. Он выводил людей на улицу. Приезжали из Челнов, то есть обеспечивались, так сказать, КАМАЗы, автобусы. Людей из Челнов, из других городов привозили в Казань. Тут устраивались митинги, демонстрации. Потом, когда договаривались Москва с Казанью, все это тихо, мирно успокаивалось. И, в общем-то, сейчас уже Татарстан он не играет той политической роли в России, в которой он играл в начале 90-х. Сейчас власть достаточно стабильна в России, то есть она может и нажать на региональные власти. Региональные власти несколько ну, не могу сказать, что запуганы, но, в общем-то, с оглядкой всегда смотрят уже на центр, ведь это и финансовые ресурсы оттуда поступают. То есть те могут дать больше, могут дать меньше, во-первых. Во-вторых, это назначение губернаторов фактическое. Поэтому ту роль, которую играл в 90-е годы Шаймиев, не сможет играть сейчас ни Шаймиев, даже если бы он был президентом, ни Миниханов, ни кто-либо другой.
Господин Кочубов, а как вы считаете, в принципе, была ли у президента Татарстана возможность вот отстоять все то, о чем говорил Руслан Зинатулин?
Ну, видите ли, там, кроме той политической роли, которая была раньше, у нас все же создана экономика, и вот эта экономика, она сильно влияет на всю Российскую Федерацию. Я так думаю, что влияние Татарстана, оно не уменьшается. Конечно, да, налоги уменьшились.
В смысле, внутренние налоги, которые остались в республике?
Да, да, да. То есть вот это давление в этой сфере, оно, конечно, увеличилось. Но это не значит, что Татарстан как-то снизился в своем влиянии политическом.
Ну, а ведь все же нужно помнить, что Татарстан в 90-е годы это была республика, которая так или иначе определяла развитие процесса федерализации, если угодно, в стране.
Да, а ну, но и сегодня так же.
Вы считаете, что в России есть против процесса федерализации?
Я считаю, да. Потому что надо на этот вопрос смотреть с точки зрения трансформации. То есть Россия же вот из империи в федерацию не так просто превращается. Вот Россия как раз на этом этапе. И я так думаю, что вот здесь локомотив все же Татарстан.
А скажите мне тогда, господин Хакимов, вот вы фактически задумывали идеологию Татарстана, когда принимались решения о суверенитете республики, когда создавались органы государственной власти. Это та республика, которую вы вообще хотели построить вот сейчас?
Ну, нет. Это, я так думаю, что она получилась даже лучше.
Даже лучше, чем вы хотели?
Да.
Ну, тогда вы скажите, господин Зинатулин, я не спрашиваю вас, та ли это республика, которую хотел построить Рафаэль Хакимов, но та ли это республика, которую хотел построить Ментимир Шаймиев?
Но это, наверное, все-таки нужно спрашивать у Ментимира Шаймиева. Вот. Но это явно не та республика, которую хотели бы построить мы. Вот. Во-первых, ведь в республике очень много проблем. Это зависимость от цены на нефть. Ведь сейчас очень большой дефицит бюджета. 36,6 миллиарда рублей дефицит бюджета Татарстана. Также, вернее, не дефицит, я извиняюсь, государственный долг Республики Татарстан. Причем сейчас также дефицит бюджета, цифру я сейчас сказать не могу. Вот, дефицит бюджета Казани также достаточно большой. В Челнах очень тяжелая ситуация, очень большой уровень безработицы и так далее. Единственное, что еще более-менее как-то спасает ситуацию, это Универсиада 2012 года, которая пройдет в Казани. Под это выделяются достаточно большие ресурсы. Это дает возможность строительной отрасли Казани не умереть. Вот. Но очень большая поляризация общества в республике, как между отдельными городами, например, если мы возьмем города нефтяные, нефтеперерабатывающие, Нижнекамск и Альметьевск, где достаточно высокие зарплаты, и возьмем, например, Чистополь-Зеленодольск, где зарплаты в 4-5 раз ниже средней, чем в городах, в которых существует нефтепереработка и нефтедобыча. Также и внутри населения очень большой социальный разрыв. Это, на наш взгляд, очень неправильно. Нужно стремиться сокращать его. Нужно создавать новые рабочие места. Ведь очень много предприятий среднего бизнеса выводится из республики в другие регионы, потому что здесь, кроме налогов, в том числе и налогов незаконных, как вот брали, например, очень долгое время налог на ликвидацию ветхого жилья, который был признан незаконным. А кто не хотел платить налог, Шаймиев прямо говорил, уезжайте из республики, если не хотите платить налоги. Сейчас существует, так сказать, такое косвенное налогообложение, как добровольные взносы. Сейчас есть социальная программа социальной ипотеки республики, в которой все предприятия должны вносить деньги, якобы на добровольных основах. На самом деле, тот, кто не вносит деньги, Шаймиев лично и на госсовете, и на совещаниях спрашивает, почему не вносите деньги? Вы что тут, так сказать, самые умные? Вот, то есть климат, так сказать, деловой очень непростой в республике. И вместо того, чтобы его развивать, его всячески пытаются давить по, например, мелкому бизнесу. В преддверии тысячелетия Казани проходятся специальные чиновники и говорят, вы должны внести на такой-то на счет столько-то денег по празднованию тысячелетия Казани. И это очень удобная коррупционная схема, кроме того, ведь если деньги тратятся из бюджета, то их контролирует и казначейство, и счетная палата. А если деньги перечисляются на счета различных фондов, там, которые потом тратят их на празднование республики, то эти деньги никто фактически не контролирует. И с ними делать можно все, что угодно. Вот.
Ну, в этом случае можно только сказать, что на самом деле то, о чем вы рассказываете, это же, в принципе, похоже на ситуацию в целом в России. Это похоже на ситуацию во многих российских регионах. Я даже скажу, с какой разницей. Это можно обсудить во второй части нашей программы после краткого выпуска новостей. С разницей того, что для российских бизнесменов, для олигархов, для вообще людей, занимающихся бизнесом, Владимир Путин, который вот точно так же раздает поручения и так далее, был неким человеком, ну, как бы сказать, спущенным сверху, да? Примерно так, как, наверное, сейчас вам воспринимается некоторыми господин Миниханов. А Ментимир Шаймиев – это был человек, который как бы появился вместе с этим бизнесом. В одно время появился частный бизнес, появились большие частные предприятия, и появилась сама государственная машина Республики Татарстан. Я не берусь сейчас оценивать положительность и отрицательность, а то я просто говорю о большей естественности коммуникации, так или иначе возникающей. Поэтому, вероятно, Татарстан был до России уже таким. Напомню, что мы беседуем в программе «Время и гостей» с директором Института истории Академии наук Татарстана Рафаэлем Хакимовым и лидером регионального отделения партии «Яблоко» Русланом Зинатулиным. Продолжим беседу сразу после краткого выпуска новостей на волнах «Радио Свобода». А сейчас напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени Ирина Лагунина представит нам аналитический радиожурнал «Время и мир». Тема выпуска. Есть ли возможность разрешить договор о обычных вооруженных силах и вооружениях в Европе? Проблема признания геноцида черкесского народа. Выпуск повторится в час ночи в субботу и в 3 часа дня в понедельник по Москве.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Кремль и Белый дом подтвердили, что новый договор о стратегических наступательных вооружениях между Россией и США будет подписан в Праге 8 апреля. Место и время окончательно согласовали сегодня в ходе телефонного разговора президента двух стран Дмитрий Медведев и Барак Обама. 58 членов экипажа спасены с южнокорейского военного корабля, затонувшего в пятницу в Желтом море недалеко от морской границы между КНДР и Южной Кореи. Поиски еще более 50 моряков продолжаются. Сообщается, что причиной гибели корабля стал взрыв на борту, однако неясно, что его вызвало. Подмосковье расследует покушение на главу города Шатура, члена КПРФ Валерия Ларионова. В четверг вечером трое неизвестных избили его железными прутьями. Ларионов доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой. Один из нападавших задержан. Правительство России приняло решение выделить 10 миллиардов рублей для поддержки Абхазии, а также предоставить самопровозглашенной республике льготный кредит в 700 миллионов рублей, сообщил премьер-министр России Владимир Путин на встрече с президентом Абхазии Сергеем Багапшем. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении законопроект о моратории на арест подозреваемых в экономических преступлениях. Вместо ареста предусматривается внесение залога от 100 до 500 тысяч рублей. В Ираке не менее 12 человек погибли, около 30 ранены в результате двух взрывов в городе Халес к северу от Багдада. Все 16 стран еврозоны выразили поддержку плану спасения экономики Греции. Кризисный фонд помощи Греции составит около 22 миллиардов евро. Политика Израиля в вопросе восточного о Восточном Иерусалиме остается неизменной, заявила канцелярия израильского премьера Бениамина Нетаньяху.
Время гостей программы «Радио Свобода». Микрофон Виталий Портников. В Татарстане сменилась власть вчера. Произошла инаугурация нового президента республики Руслана Миннеханова. И мы беседуем об этом с лидером региональной отделения партии «Яблоко» Русланом Зинатулиным и директором Института истории Академии наук Татарстана Рафаэлем Хакимом. Я напомню нашим слушателям, что смс-сообщение можно писать на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio.svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12, это бесплатный номер для жителей всех регионов России. Так что звоните, задавайте свои вопросы гостям, а я обращусь к вам, Рафаэль Семгатович, если позволите, и вот о чем я спрошу. Тут господин Зинатулин обрисовал такой портрет республики и свою оценку, так сказать, ее нынешнего состояния во взаимоотношениях власти и общества. И многие российские оппозиционеры и журналисты вот также описывают портрет России в целом. Но я читал одну из публикаций, в которой говорилось, что в принципе, ведь та модель федеральной власти, которая сегодня существует в России, это не ельцинская даже модель. Потому что Ельцина было по-другому с бизнесом. Это как раз шаймиевская модель. То есть вот та модель вот такого взаимодействия, когда власть как бы патронирует бизнес, когда есть президентский авторитет, он непререкаем. Это модель, которая вначале была опробована в Казани, а затем уже, по сути, такая вертикаль взаимоотношений, президент-чиновник и президент-бизнес, была выстроена в Москве. Вот как вы думаете? Это похоже на правду?
Нет, не похоже. Естественно, Шаймиев, он контролировал ситуацию, но он был и остается демократом. И в этом смысле там, ну, бизнес, как он действует, это одна ситуация. Вот, а другое дело, как власть себя ведет. Поэтому я так думаю, что вот так просто переносить этот Татарстан на всю Россию, это неправильно. И здесь бизнес себя чувствует хорошо, но, ну а где еще лучше в России?
Это вот хороший. Это вот вопрос, это к вам вопрос, господин Анатольевич. Где лучше в России себя чувствует бизнес, если так разобраться?
Вы знаете, Виталий, вот вы когда задали вопрос, я с вами абсолютно согласен.
Это была не моя оценка, это была цитата.
Ну, я понимаю. Тем не менее, я абсолютно согласен с этим. Я считаю, что очень многие вещи, которые были опробованы в Татарстане, как плохие, так и хорошие, они потом переносились именно на всю Россию. Если взять, например, выборы, да, то я даже вот какую-то статью написал в свое время, в 2000-2001 году, что с приходом Путина свободы в Татарстане стало больше, а в России меньше. Это связано с тем, что Путин, когда пришел к власти, он начал приводить в соответствие региональное законодательство российскому законодательству. И, соответственно, российское законодательство на тот момент было гораздо более свободным, то есть там у граждан было гораздо больше прав в этом законодательстве. Но потом, после того, как он привел в соответствие, законодательство выборной России стало примерно на уровне татарстанского. Кроме того, например, если брать выборы, то все технологии фальсификации, которые в Татарстане были испробованы, начиная с 95 года, они потом перешли в Россию. Вот. И, в общем-то, тут тоже есть о чем задуматься. Это как бы из плохого, из хорошего. Татарстан одним из первых, например, принял закон о игорном бизнесе, то есть о том, что игорный бизнес должен быть в определенных территориях. Другое дело, что в Татарстане это не работает уже. Вот. Потом технопарки, которые сейчас создают. В Татарстане тоже один из первых в России появился технопарк. Другое дело, конечно, как он работает и каков результат, но во всяком случае сама идея была неплохая. Вот это тоже подхватило, в общем-то, Россия и президент Медведев в том числе. Поэтому я думаю, что Татарстан, в общем-то, он и в хорошем, и в плохом смысле слова очень часто оказывает влияние на Россию в целом.
Послушаем звонок. Валерий из Москвы. Здравствуйте, Валерий.
Приветствую вас, господа. Я все же считаю, что оба ваших собеседника, Виталий, сегодня все же в той или иной мере, в значительной мере, я бы сказал, даже в чрезвычайно значительной мере, если вообще не в чрезвычайной мере, приукрашивают положение дел.
Оба, да, они же между собой совершенно не соглашаются.
Они между собой совершенно не соглашаются, но оба чрезвычайно приукрашивают положение дел. Ничего хорошего, о чем говорил, по всей видимости, представитель Яблока в отношении демократии, в отношении с бизнесом, в Татарстане просто-напросто не происходит. Там происходит повсеместно во всей России, в Татарстане происходит, как и везде. Везде фальсификации на выборах, везде зажим прессы, везде никакого общественного телевидения, никакой общественной информации, везде зажаты политические партии и террор.
Подождите, одну секундочку, Валерий. Одну секундочку. Вот мне интересно, а вы были вообще в Татарстане?
Я в Татарстане не был, но у меня есть большое количество информации о том, что происходит в Татарстане. Мало того, одно даже то, что ислам получил в Татарстане и в Башкирии такое колоссальное развитие, и что муллы там имеют колоссальную власть, одно уже это говорит.
Это, кстати говоря, последняя часть, это ровно к господину Хакиму вопрос.
Так вот, одно
уже... Это, я думаю, что достаточно. Теперь к Руслану Сивгатовичу, вы можете ответить на этот вопрос. Как раз о роли религии в обществе. Потому что, видите, вот ислам получил... Это, кстати, интересно, когда люди звонят из города, где власти проводят в церквах больше времени, чем на работе, и говорят о статусе ислама с таким ужасом.
Ну, нет. Во-первых, надо сказать, что в мечеть ходит 3-4%. Вот.
Население Татарстана.
Да. Постоянно ходит 1%. Кстати, также и в церкви. Поэтому влияние как ислама, так и христианства, оно примерно равное. Поэтому преувеличить здесь нечего. А то, что там мечеть построили, это другое дело. Это некий символ.
Вы имеете в виду мечеть в Кремле?
Да, мечеть в Кремле, да, конечно. И поэтому... Тут нечем пугаться. Кроме того, вот у нас вчера был Ихсаноглу, генеральный секретарь
Организации
Исламской конференции. Он сказал, я очень надеюсь, что от Казани пойдет именно реформация ислама. То есть у нас другой ислам, нежели в Саудовской Аравии.
Вы поняли, господин Зинатольевич, что вас не воспринял слушатель как оппозиционера?
Да, я тоже, честно говоря, удивился.
Да, хотя вы не говорили как раз о том, что с бизнесом все хорошо.
Да, единственное, я старался быть все-таки объективным. А по поводу ислама, действительно, в Татарстане он несколько другой, так называемый на Западе евроислам. Я думаю, что как раз Хиллари Клинтон, которая приезжала в Казань, она как раз-таки одной из причин была именно это. То есть показать миру, что есть другой ислам. Ведь Барак Обама, он тоже как бы Барак Хусейн Обама, и отец у него исповедовал ислам. Но в то же время есть, конечно, и опасные тенденции, о которых нельзя сказать. В основном это всякие группы, исламского экстремизма, это развито непосредственно в Набережных Челнах, в Казани это практически не развито, но сам город Набережные Челны, он достаточно такой, очень не похожий на другие города республики. Дело в том, что Челны были созданы на месте татарской деревни, туда приехали с одной стороны русские, которые строили КАМАЗ со всего Союза и не видели татар, и с другой стороны татары из деревни, которые не видели русских. И поэтому там такие отношения межнациональные, межконфессиональные достаточно тяжелые. Там, например, тот же самый ТОЦ, который, если брать Казань, достаточно мирная организация, несмотря на их там некоторые взгляды, которые я не разделяю, но, например, ТОЦ Челны, это Челнинский, это вообще какой-то просто ужас. Вот. Также и с русскими националистами, то есть РНЕ, например, нету в Казани, но было в Набережных Челнах, то есть это русский фашизм. Вот. А так, в общем-то, в Татарстане строятся и церкви, и мечети. Единственное, что, может быть, мечетям оказываются большие преференции, в связи с тем, что мечети было все-таки меньше в Татарстане до, сказать, разрушения Советского Союза. Вот. Церквей все-таки было немножко побольше. Вот. Хотя я считаю, что так как у нас светское государство, то государство не должно экономически оказывать помощь каким бы то ни было религиозным объединениям, потому что тут дело даже, может быть, не столько в самих этих религиях, но ведь у нас есть и другие, у нас есть и иудеи, у нас есть и католики, у нас есть и лютеранская церковь, тогда надо оказывать всем, и кроме того, у нас достаточно большая группа неверующих людей, и, может быть, они не хотят, чтобы бюджетные деньги тратились именно на религию.
Послушаем следующий звонок. Федор из Петербурга. Здравствуйте, Федор.
Здравствуйте. Я, слушая вас, вспомнил, вы знаете, вы, между прочим, уже упоминали об этом. Я вспомнил вот что. Борис Николаевич Ельцин говорил о Владимире Путине, что это преемник, так, мы его готовили на эту должность и так далее, жал ему руку и так на него смотрел, что ты, Володя, не шали, и он даже голову отвернул, глаза потупился. Вот. И я, вы знаете, о чем я еще подумал? А может быть, вы знаете, вот это все готовили, преемник, да? Вот я о России говорю. Вот. И может быть, это масонская ложа?
Все, хорошо, нет. Слушайте, когда начинается речь о масонских ложах, я не готов вообще даже задавать, просить, чтобы комментировал кто-то. Давайте оставим масонские ложи масонам. Владимир Сергеевич из Владимира. Выключите радио, Владимир Сергеевич.
Да, Виталий, большое вам спасибо, огромное спасибо, что вот за эту передачу, что вы, так сказать, пригласили Хакимова Рафаила Сергатовича. Вот, я просто благодарен вам. Значит, Рафаила Сергатовича я очень хорошо знаю, но не лично, так сказать, о нем знаю после международной практической, научно-практической конференции, которую в Казани проводилась по... так сказать, по инициативе Булганова, это профессор московский, и Тусмухамедова Раиса Абдулхасовича, которая профессор института и права при Российской академии. И, значит, конференция была посвящена проблемам федерализма, в том числе и в аспектах, так сказать, проблемы федерализма рассматриваются в аспекте всемирного федерализма, что было очень важно. Значит, с Тусмухамедовым Раисом Духазовича был знаком, я был тогда в Москве, и я, так сказать, вот даже с ним контактировал по, так сказать, по вопросу распространения идей всемирного федерализма. К сожалению, в 96-м году он умер. Вот, и в этом смысле у меня связь с ним потерялась. И с федералистами тоже. А с Рафаилом Сергатовичем я много раз писал, так сказать, вот письма и по имейлу, и простые, с просьбой, так сказать, вот как-то помочь мне, так сказать, вот что-то делать на Ниве распространения вот этих идей всемирного федерализма, потому что Рафаил Сергатович, так сказать, усилиями Тусмухамедова стал руководителем ассоциации, татарстанской ассоциации всемирных федералистов. Причем, так сказать, Тусмухамедов, значит, в Москве, с которым я контактировал, он говорил, так сказать, что это должно способствовать укреплению развития суверенитета Татарстана, Башкортостана, там тоже была создана ассоциация. Вот. И мне было непонятно, почему, собственно, вот эти идеи, сама ассоциация, которая создана, она практически не работала. Как, так сказать, вот ее результатов нет. И я хочу спросить у Рафаила Сергатовича, вообще он продолжает быть руководителем, и что с этой ассоциацией, вообще как вот эти идеалы?
Да, понятно, да. Пожалуйста, господин Хакимов.
Ну, идеи федерализма, они у нас остаются, и мы здесь, я так думаю, что лидеры в этой части. Я понимаю, что Москва немножечко напрягается, когда мы говорим о федерализме. Но мы на этом настаиваем. И вот те идеи, которые были заложены и Тузмухамеду, они остаются.
Но вам не кажется, что сейчас регионов, которые, в принципе, думают о федерализме, их не так уже много в России, что это вообще могут позволить себе только регионы-доноры? Традиционным регионам приходится соглашаться с теми правилами игры, которые им предлагаются из центра?
Нет, их мало.
Ну вот я об этом и говорю.
Да, конечно.
И вот как может существовать в этой ситуации такое, если угодно, разноскоростное государство, да?
Ну, тем не менее, понимаете, вот, ну, как помягче сказать, вот при Сталине...
Это вы, конечно, с очень мягкого начали пример сразу, да, пожалуйста.
Да, ну, при Сталине все же федерализм остался. Ну, в какой-то форме.
В какой-то форме, да, такое я бы сказал.
Да, но тем не менее. Он не смог на этот вопрос, дать другой ответ. Я так думаю, что и сегодня так же.
Игорь из Краснодара. Здравствуйте, Игорь.
Алло, здравствуйте. Вы меня извините, я только что подключился. Не знаю, был ли такой вопрос уже или нет. Во времена Ельцина Татарстан не все налоги платил. А как с этим делом обстоит сейчас? Все ли налоги идут?
Хотите ответить на этот вопрос, господин Зинов? Мы уже говорили о налогах.
Да, я могу ответить на этот вопрос. Конечно, налог увеличился, налоговые поступления в Россию по сравнению с 90-ми годами. Но, во-первых, тут нельзя напрямую сравнивать. Почему? Потому что ведь налогооблагаемая база, она менялась. Потом менялись сами налоги, то есть там какие идут в региональный бюджет, какие в местный и какие в федеральный бюджет. То есть раньше местных бюджетов практически не было. То есть все шло на региональный, на федеральный уровень, и региональный уже распределял бюджетные средства. Но также нужно тут смотреть, какие вообще трансферты идут из федерального центра. Я более чем уверен, что Татарстан, если взять все потоки финансовые, нисколько не потерял в последнее время. Ведь очень большое количество финансовых ресурсов было выделено на празднование тысячелетия Казани, извините. Вот. Хотя, в общем-то, многие ученые сомневаются в реальности этого события, и некоторые даже чиновники, крупные, с которыми мне приходилось общаться, напрямую говорили, что даже если бы этого события не было, то его нужно было выдумать. Вот. Кроме того, сейчас на подготовку к универсиаде федеральный центр дает колоссальные ресурсы. Вот. И если все это посчитать, то, в общем-то, Татарстан, я думаю, не особо переплатил налогов в федеральный центр.
Владимир Павлович из Московской области. Здравствуйте, Владимир Павлович.
Добрый вечер. Итак, что-то вспомнил Карлсона. Он улетел, но он остался. Выходит, что Шаймиев-то остался. Так, фактически. Номинально. Вот у меня какой вопрос. Каков процент во власти сейчас в Татарстане людей, которые, ну, раньше состояли в Компартии, потом приняли вот эти идеи так называемой демократии? И вот приблизительно я, навскидку просто, вот какой процент? Вот вопрос, спасибо.
Можно, господин Хакимов, оценить количество людей, которые вот были?
Нет, никто этого не считал, конечно. Но в любом случае, для нас Компартии это такое далекое прошлое, что уже обсуждать тяжело. Это, коммунисты, конечно, у нас есть, как по всей России. Но их влияние, конечно, номинальное.
Ну, в принципе, ведь это уже к вам вопрос, господин Анатольевич, можно ведь говорить, что в Татарстане ведь не было таких, вот я бы сказал, смен элит волнообразных, какие были в России во многих регионах России. Все-таки в вашей республике это было, скажем так, мягче.
Да, безусловно, однако тут существует несколько таких волн. То есть первоначально, когда Шаймиев пришел к власти путем выборов в 91-м году, вот, значит, часть политической элиты городской была вытеснена из руководства города и республики. То есть пришла сельская элита. Вот Рафаэль Сибгатович один из тех, кто остался. Вот. Но большинство людей были вытеснены в бизнес. То есть вся городская, ну не вся, большинство городской номенклатуры ушло в бизнес. Вот. Дальше элита несколько менялась, когда Шаймиев убрал людей, которые поддерживали Равгата Миниханова Алтынбаева. Это бывший мэр Челнов, который, в общем-то, пошел против воли Шаймиева. Тогда был снят он, министр внутренних дел, руководитель аппарата президента. Чуть менее половины руководителей городов и районов республики. То есть такие вещи, они периодически бывали. Но все-таки основная часть элиты советских времен, она осталась. Конечно, сейчас очень много людей пришло уже более молодых, например, таких как мэр Казани Ильсур Медшин, у которых уже не сельскохозяйственное образование, как у большинства элиты. То есть у нас же элита в основном... Образование – это ветеринарный институт и сельскохозяйственная академия. Более половины татарстанской элиты. То есть сейчас уже начинают приходить люди, которые учились там в 90-е годы и раньше. То есть, например, Медшин, у него образование юрфак КГУ. Вот. Но, так сказать, власть своих все равно не бросает, и ротации в элите, они очень небольшие. И в основном, если брать высшее политическое руководство республики, то в основном оно, конечно, так сказать, набирается по кровнородственному либо земляческому типу рекрутации.
Ефим из Москвы. Здравствуйте, Ефим.
Добрый вечер. Сначала я хотел бы ответить по поводу этих масонов. Дело в том, что надо просто... Либо будет передача, либо есть откровение Горбачева, кто затеял перестройку...
Он тоже масон, слушайте, я понимаю.
Минутку, нет, я не об этом говорю.
Не об этом, да,
о чем? Нет, но, а кто затеял перестройку, кто и остановил, он же откровенно это говорит. А вопрос у меня простой. Насколько я знаю, недавно Хамас приезжал и встречался с лидерами высшей иерархии ислама. Как это понимать? Ведь Хамас считается террористической организацией.
А какое это имеет отношение к нашей беседе?
Скажем? А потому что я разговариваю с мусульманином, по-моему.
И
нет?
Что?
Как что? Как что? А мусульмане эти вопросы не интересуют?
То есть вы хотите, чтобы эти люди по религиозному принципу отвечали вам за российскую внешнюю политику?
Минуточку. Так приехал Хамас к высшим иерархам мусульманской
Нет религии. Общего из мусульманского руководства в России. Это разные духовные муфти... управления. И муфтии разные. Вот скажите, слушайте, Рафаэль Сибгатович, что муфтии тоже разные, духовные управления разные.
Почему? Ну, я так скажу. Вот у нас вчера был генеральный секретарь Организации исламской конференции. Он все же поддерживает наш ислам. И туда входит 57 стран. Я так думаю, что нас путать с Хамасом как-то это некорректно.
Нет, дело даже не в этом. Дело в том, что я вообще, честно говоря, удивляюсь самой постановке вопроса. В данном конкретном случае.
Нет. Кто приезжает, это все же демократия, да? Мы же не можем закрыть границы, там поставить таможню. Это будет неправильно. Но то, что у нас как-то с Хамасом какие-то связи, это, конечно, абсурд. Абсурд. Я только что закончил книжку, которая называется «Реформированный ислам». Это наша идеология.
Я должен сказать, у меня по ходу вопросов радиослушателей возникло такое странное ощущение. Когда мы здесь в студии беседуем о каких-то зарубежных странах, вот о Ближнем Востоке, о Украине, о странах Балтии, и люди задают вопросы, естественно, так сказать, основываясь на том, что они слышат в средствах массовой информации, что они видят по телевизору, это как бы мир, который находится через границу. А наша беседа показала, что, в общем-то, Республика Татарстан у многих людей тоже такое впечатление, как о чем-то, находящемся очень далеко от них, за пределами какого-то их вообще реального ощущения собственной страны. И вот они тоже воспринимают Татарстан как бы как какое-то другое, как какой-то другой мир. Это очень... Вы заметили, наверное, это, господин Анатольевич. Это такой, можно, наверное, такой вывод сделать. Люди звонили из разных регионов.
Ну, я как-то написал статью и даже книжку «Евроислам». Она вышла на английском, на русском языке. Вот у нас евроислам. Вот это наш ислам. Он немножечко странный, не все воспринимают, и в Европе тоже. Но, тем не менее, это у нас вот такой он. Своеобразный. Мы стремимся к Европе.
Ну вот, значит, вопрос в том, как и Россия будет стремиться в Европу, и как...
Ну, за Россию я не могу отвечать. Но за Татарстан я могу сказать, да.
Ну, во всяком случае, это вот такая точка будет в нашей сегодняшней дискуссии. Да. Поблагодарю участников программы. Напомню, что сегодня в программе «Время гостей» участвовали директор Института истории Академии наук Татарстана Рафаэль Хакимов и лидер регионального отделения партии «Яблоко» Руслан Зинатулин. Спасибо, господа, что были с нами. Всего вам хорошего. Программу провел Виталий Портников, продюсер Дмитрий Налитов. Мне осталось только сказать, уважаемые слушатели, что сейчас Андрей Шароградский подведет итоги дня в программе «Время свободы». Основные темы выпуска. Дмитрий Медведев устроил разнос спортивным начальникам по итогам выступления российской сборной на Олимпиаде в Ванкувере. Проверка расходования выделенных на подготовку спортивных средств может быть передана в прокуратуру. Совершено нападение на мэра Шатуры. Следователи исключают политические мотивы этого преступления. Среди футбольных фанатов с каждым годом появляется все больше экстремистов, считает автор доклада «Ксенофобия в молодежной среде».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру главные темы дня.
Черняховск пошел путем дорожка.
Комментарии экспертов.
Журналист Олег Виноградов. Кто и как управляет российским спортом?
В блогах Свободы.
Дорога в суд как гонка на выживание.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9640, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».